С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Что представляет собой новая климатическая доктрина России? В мэрии Барнаула милиция сегодня провела многочасовые обыски и изъяла документы. Российский и американский взгляд на будущий договор об СНВ. Вот такие темы. Кроме того, рубрика «Мировая политика» и рубрика «Культура» в этом часе нашей программы. Накануне своего визита в Копенгаген для участия в саммите ООН по проблеме изменения климата президент России Дмитрий Медведев подписал так называемую «климатическую доктрину России». По словам помощника президента Аркадия Дворковича, российская делегация предполагает, что новое глобальное соглашение по проблеме климата взамен действующего Киотского протокола не будет заключено. У микрофона корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Помощник президента Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович рассказал журналистам о важности новой климатической доктрины.
Она готовилась несколько месяцев, рассматривалась в рамках правительства, министерствами и ведомствами. Документ содержит серьезный анализ ситуации, возможными последствиями климатических изменений для России, описывает вызовы, которыми мы можем столкнуться, в том числе вызовы, связанные с природными последствиями. Россия разнообразна с точки зрения природы, и изменения климата по-разному могут влиять на ситуацию в разных регионах страны. Согласно мнению наших ученых, это мнение отражено в климатической доктрине, доля влияния человека на климатические изменения остается трудновычислимой и неясной. Значительная часть климатических изменений связана с глобальными долгосрочными трендами. Когда я говорю долгосрочными, это не 10, не 15 лет, а сотни лет. И что бы мы ни делали, скорее всего, какие-то изменения будут продолжаться из-за естественных причин. Поэтому мы должны будем предпринимать меры для минимизации негативных последствий таких изменений. Отдельные регионы подвержены значительным негативным природным явлением, а увеличение их частоты в последнее время создает дополнительные риски. И поэтому климатическая доктрина говорит о том, что нам необходимо будет выделять ресурсы на мониторинг, на создание сил быстрого реагирования на такие чрезвычайные ситуации.
Аркадий Дворкович заявил, что Российская Федерация будет вести собственную климатическую политику вне зависимости от решений, которые могут быть приняты на Копенгагенском саммите. Директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин настроен оптимистически.
Президент приезжает совершенно не с пустыми руками. Надо отметить, что в рамках Киотского протокола Россия внесла гораздо больший вклад в его выполнение, чем любая другая страна, и чем даже многие группы стран вместе взятых. Здесь роль России в выполнении Киотского протокола абсолютно беспрецедентна. Это, если смотреть, скажем, в прошлое и настоящее, то есть в рамках действующего Киотского протокола. Что касается обязательств на будущее, то здесь Россия, в общем-то, тоже взяла на себя обязательства, уступающие только Норвегии.
Однако помощник президента России Аркадий Дворкович возможные реальные результаты саммита не склонен переоценивать.
Заключение глобального соглашения в Копенгагене практически невероятно. Тем не менее, эта конференция – это один из этапов пути по заключению такого соглашения, и нам необходимо выработать четкую дорожную карту, план действий. Президент будет выступать в Копенгагене с небольшой речью, как и ряд других ведущих мировых лидеров. Таких выступлений будет не очень много, буквально 5-6. Участие лидеров стран – это прежде всего импульс для переговорщиков с тем, чтобы более конструктивно двигаться вперед. Сегодня успехом было бы, наверное, достижение договоренности о принципах. Прежде всего, основной принцип, по которому есть разногласия, это наличие обязательств всех стран. Если по другим принципам, думаю, договоренность достичь можно, этот принцип вызывает наибольшие дебаты, и пока по нему нет согласия. Но этот принцип ключевой для нас.
Эколог, специалист по проблемам климата Алексей Кокорин считает позицию российской делегации на Копенгагенском саммите в первую очередь прагматичной. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода» по телефону из столицы Дании.
Я очень много ругал позицию России последние годы, но сейчас не могу ее ругать. Я ее поддерживаю, как это ни странно. Важно, чтобы Россия четко ее следовала. Действительно, здесь еще соглашение не готово. Просто элементарно не готово, поскольку там очень сложные финансовые, экономические переговоры, которые так быстро провести в условиях кризиса просто не получилось. Поэтому здесь речь может идти лишь о продлении сроков, выработки нового соглашения, видимо, на год, до конца 2010 года, и оказание срочной финансовой помощи наиболее уязвимым и самым слабым странам. Малые островные государства, Африка и от стран Азии. Вот о чем будет завтра идти речь. Сегодня уже выступали ведущие страны, говорили о том, сколько денег они готовы дать вот на ближайшие 3 года. Это действительно очень резкое увеличение финансирования, помощи в адаптации к изменению климата самым слабым, самым уязвимым. Это, я думаю, будет очень важный, хороший итог конференции.
Сказал эколог Алексей Кокорин. Киотский протокол давал странам, не выбиравшим установленные им квоты выброса вредных веществ в атмосферу, возможность продавать, если так можно выразиться, излишки странам, которые выбросили слишком много. К числу стран, выбрасывавших парниковые газы меньше установленного уровня, принадлежала в последние годы и Россия. Как сообщил Аркадий Дворкович, продажей квот, вероятно, в будущем будет заниматься не государство, а коммерческие структуры.
Действительно, в рамках Киотского протокола возможно использование различных механизмов, связанных с продажей квот. Правительство определило Сбербанк России в качестве оператора для ведения такой деятельности не так давно. До этого фактически оператором было Министерство экономического развития и торговли. Мы решили, что это все-таки деятельность, которая более присуща коммерческой структуре, а не правительству. Уже была заключена первая сделка во время недавнего визита российского правительства во Францию. Переговоры между самыми разными компаниями продолжаются. Я сомневаюсь, что будет осуществлена продажа квот на межгосударственном уровне, то есть между Российской Федерацией и какой-либо другой страной. Такие действия, прежде всего, будут осуществляться между компаниями.
Академик Российской Академии Наук, директор Института глобального климата и экологии Юрий Израиль не скрывает своего скептического отношения к уходящему в историю Киотскому протоколу.
Я не думаю, что он сыграл какую-то позитивную роль, и я не думаю, что он будет продлен. Но до конца своих действий, там, до 2012 года, наверное, он будет существовать до 2012 года. А дальше я сомневаюсь. Но он не дает эффекта. Развитые страны дают небольшой вклад, развивающиеся страны никакого вклада вообще не дают. Методы, которые там заложены, борьба с парниковыми газами, это методы очень длительные, очень сложные, дорогие и малоэффективные. Проблема сложная, в общем. Можно вообще отвернуться и не заниматься климатом. Но это была бы ошибкой. Заниматься надо.
Убежден академик Юрий Израиль. Помощник президента России Аркадий Дворкович сообщил, что в Копенгагене уже находятся первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов и министр природных ресурсов Юрий Трутнев, которые ведут там консультации в преддверии визита Дмитрия Медведева на саммит по изменению климата. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
18 человек, по последним данным, пострадали при взрыве на посту ДПС в Ингушетии вблизи Назрани. Многие из них в тяжелом состоянии. Накануне при взрыве автомобиля в Назрани была ранена вдова убитого ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. Погибли члены ее семьи. Российско-американские переговоры в Женеве о новом соглашении по сокращению стратегических наступательных вооружений в последние 2 дня замедлились, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Известный российский экономист и политик Егор Гайдар будет похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище в Москве. В полдень в ритуальном зале Центральной клинической больницы состоится церемония прощания. Генеральный секретарь НАТО не видит необходимости в новых договорах по безопасности в Европе. Об этом Андерс Фог Расмуссен заявил на пресс-конференции в Москве. Бывшему топ-менеджеру компании ЮКОС Андрею Леоновичу предъявлено обвинение в растрате, присвоении, а также легализации денежных средств, сообщил адвокат Алексей Дудник. Леонович покинул Россию в 2004 году. Суд в Челябинске приговорил 4 подростков, членов экстремистской молодежной группировки, к условным срокам от года до 4 лет за ряд преступлений, совершенных по национальным мотивам. По меньшей мере 2 человека убиты в результате авиаудара по возможному убежищу боевиков на северо-западе Пакистана. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал мировых лидеров преодолеть разногласия на конференции ООН по климатическим проблемам и достичь соглашения по ограничению выбросов так называемых парниковых газов. Йеменские власти объявили о предотвращении терактов, планировавшихся Аль-Каидой. По сообщению Министерства обороны Йемена, в ходе спецоперации в столице страны Сани, в соседнем районе Архаб и в городе Абьяне убиты 34 боевика, 17 арестованы. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони покинул больницу, где находился после совершенного на него нападения. У 73-летнего Берлускони, у которого был сломан нос и выбиты два зуба, на лице по-прежнему остаются повязки. Как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с текстами наших программ, с блогами наших авторов, с специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», такими как «Историческая комиссия», «Запад-Восток», «Сегодня в Америке» и многое-многое другое, все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу. Сегодня в Чечне возобновило работу местное представительство правозащитной организации «Мемориал», который на время покинул Чечню после убийства в июле этого года известной правозащитницы Натальи Истемировой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
После того, как правозащитный центр «Мемориал» в июле приостановил работу в Чечне, ситуация в республике только ухудшилась, указывают правозащитники в своем заявлении. Людям, чьи права были нарушены в Чечне, стало не к кому обратиться. Продолжают поступать сообщения о нарушениях прав человека, таких как насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение, а также внесудебные казни. Сжигаются дома родственников тех, кто, как подозревают, взял в руки оружие. Виновные в подобных преступлениях остаются безнаказанными, подчеркивается в заявлении правозащитников, говорит сотрудник московского представительства Amnesty International Федерико Берр.
Это было, конечно, уже в день убийства Наташи Истемировой понятно, что мы не можем отпустить этот регион, хотя это был большой-большой удар за всех нас. И через месяц опять получили информацию о том, что там убивали сотрудники гуманитарной организации. И другие случаи были, которые нам показали, что ситуация с правами человека в Чеченской Республике очень острая. Просто закрыть глаза и убегать оттуда ни в коем случае нельзя.
В ноябре более 80 российских правозащитных организаций обратились к «Мемориалу» с призывом вернуться в Чечню, пообещав взамен помощь и поддержку, говорит исполнительный директор московской хельсинской группы Нина Таганкина.
Если в Чечне будет правозащитная структура, как «Мемориал», которая использует тот свой многолетний опыт работы в Чечне и будет помогать тем людям, которые на сегодня остались один на один с властью, которые по тем совершенным уже преступлениям никаких эффективных действий-то не производит, а не говоря уже о тех, которые сейчас совершаются.
«Мемориал», Московская хельсинская группа, Amnesty International, Human Rights Watch, Международная федерация за права человека, защитники гражданских прав и Норвежский хельсинский комитет уже объявили об объединении для создания миссии по мониторингу ситуации в Чечне. Распространение информации о нарушениях прав человека в Чеченской республике является нашей общей обязанностью, пишут правозащитники. Мы продолжим работать над тем, чтобы положить конец нарушениям прав человека в республике и сделаем все от нас зависящее, чтобы виновные в них предстали перед судом, говорится в заявлении правозащитников, которые возвращаются работать в Чеченскую республику. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В Барнауле разрастается конфликт, связанный с мэром города Владимиром Колгановым. Сотрудники милиции совместно со следователями Следственного комитета при прокуратуре России по Алтайскому краю провели выемку документов в мэрии города. Мероприятие проводится в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в сентябре этого года в отношении главы Барнаула. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Выемка документов началась сегодня сразу в нескольких кабинетах мэрии Барнаула. В частности, в кабинете председателя городской думы Людмилы Зубович. Депутатов и сотрудников администрации попросили не покидать свои места. Из Барнаула передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
В 7 часов утра сотрудники спецподразделений блокировали входы и выходы в здание, никого не впуская и не выпуская. Обыски также прошли в кабинете и в доме главы Барнаула Владимира Колганова. Среди изъятых в мэрии документов – повестка и проекты решений ближайшего заседания городской думы. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета, все эти мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела – которое возбуждено в отношении мэра Барнаула. Вначале дело было возбуждено по статье «халатность», однако затем переквалифицировано в другую статью «злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, барнаульский градоначальник злоупотребил должностными полномочиями при заключении договоров доверительного управления муниципальным имуществом с управляющими компаниями. В Следственном комитете считают, что в ходе реализации муниципального имущества бюджет Барнаула недополучил почти 20 миллионов рублей. Комментируя предъявленное обвинение, Владимир Колганов заявил, что все его действия и решения были в рамках закона и диктовались исключительно интересами жителей Барнаула. Его сотрудники расценили происходящее как акцию устрашения. Многие на Алтае связывают это уголовное дело с конфликтом между губернатором края Александром Карлиным и мэром Владимиром Колгановым. Ранее губернатор выступал против того, чтобы Колганов был избран мэром на новый срок. Однако кандидатура последнего была поддержана Генеральным советом «Единой России». Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Политолог Александр Кынев считает, что налицо конфликт между краевой администрацией и мэрией города.
Примеров преследования и чиновников администрации, и самих мэров за последний год было очень много, в том числе и по региональным центрам, потому что действительно наиболее крупные города, это у нас региональные столицы почти везде, они вызывают наибольший интерес прессы. Причем, что интересно, зачастую возникает ситуация, когда, к примеру, губернатор одерживает победу над мэром, мэр уходит, приходит новый человек, которого губернатор вначале поддерживает, но потом постепенно вокруг нового мэра формируется свое окружение. При принятии тех или иных решений накапливаются постепенно разногласия. Понятно, что мэр стремится, чтобы ресурсы оставались в городе, а не перераспределялись в муниципалитеты, как это обычно делает региональная администрация, и со временем снова администрация все старые конфликты воспроизводятся. В этом смысле, я думаю, что именно через эти тенденции надо рассматривать ситуацию в Барнауле. Проблема взаимоотношений краевой администрации и городской, а я думаю, что именно они находятся в фундаменте того скандала, который мы сегодня видим, потому что понятное дело, что участие правоохранительных органов в выявлении всевозможных нарушений в мэриях, оно, конечно, является в известном смысле элементом общеполитической ситуации, потому что если мэр пользуется политическим влиянием, если у него хорошие отношения там, с группами федеральной элиты, с губернатором, то, как правило, конфликтов с силовиками не возникает. То есть мы понимаем, что неформальные линии влияния в нашей стране имеют огромное влияние, и есть формальные ограничители, а есть неформальные. Естественно, что в этом смысле, когда в отношении мэра возбуждаются дела, когда проходят обыски, все это, конечно, является следствием как минимум элитного ослабления или неких элитных конфликтов.
Говорил Александр Кынев. В Алтайском крае уголовное дело также возбуждено в отношении мэра города Бийска Анатолия Масиевского. Он находится под следствием, а обвиняют его в злоупотреблении должностными полномочиями. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Соединенные Штаты не ожидают подписания с Россией нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до конца нынешнего года, взамен прежнего договора, срок действия которого истек 5 декабря. Об этом на условиях анонимности заявил в среду представитель Госдепартамента США. Днем ранее помощник госсекретаря США Филипп Кроули отметил прогресс в работе над текстом договора, но затруднился назвать сроки ее завершения. Ранее предполагалось, что президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев смогут подписать договор, встретившись 18 декабря на саммите по изменению климата в Копенгагене. Прокомментировать затянувшийся процесс работы над новым договором наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов попросил Дэрила Кимбала, исполнительного директора Вашингтонской неправительственной ассоциации по контролю над вооружениями.
Господин Кимбал, почему, на ваш взгляд, так низки шансы на подписание в ближайшие дни нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений? Переговоры между американской и российской делегациями начались только в апреле этого года и связаны с огромным комплексом вопросов. На их решение сторонам просто не хватило времени. Им, в частности, приходится обговаривать сложные технические детали, связанные с верификацией. Вероятнее всего, переговоры возобновятся после рождественских и новогодних каникул. Какие конкретные моменты еще не согласованы, мне пока не ясно. Круг посвященных в это людей на переговорах в Женеве и в российской и американской столицах весьма узок. Какие моменты являются самыми чувствительными для Соединенных Штатов и для России при разработке нового договора СНВ? Каждая из сторон сегодня располагает более чем 2000 ядерных боеголовок, размещенных на сотнях ракет и бомбардировщиков. Это намного больше, чем необходимо для для сдерживания ядерного нападения со стороны друг друга или другой страны с ядерным оружием. Одна из ключевых проблем в переговорах, требующая достижения согласия, сводится к более точному определению нового потолка числа развернутых боеголовок. Президенты Обама и Медведев минувшим летом договорились о сохранении каждой стороной от 1500 до 1675 боеголовок. Другая проблема в определении нового минимального предела количества стратегических средств доставки, то есть баллистических ракет, включая запускаемые из подводных лодок и дальних тяжелых бомбардировщиков. Этот минимум должен быть в пределах от 500 до 1100 для каждой стороны. У Вашингтона сегодня этих средств примерно 800. У Москвы, согласно оценкам, 620. На бумаге эта разница выглядит не столь существенной. Но Москва, считая обременительным поддержание боеготовности своего арсенала стратегических ракет на нынешнем уровне, хочет еще более снизить минимальный уровень носителей. Отдельный вопрос о контроле за выполнением нового соглашения. Необходимо установить, что именно из богатого опыта инспекции на местах, обмена информацией и взаимного мониторинга в рамках истекшего договора перенести в новый договор. У каждой стороны здесь свои предпочтения и приоритеты. Россия явно сопротивляется мерам верификации, предлагаемым Соединенными Штатами, которые она считает невыгодными для себя. Отмечены разногласия в таких вопросах, как обмен телеметрической информацией с ракетных испытаний, время от времени проводимых обеими странами. Стороны также спорят о типах и количестве инспекций на местах, поскольку США и Россия имеют различную структуру своих ядерных сил. Проблемы сложные, но в целом правительства обеих стран хорошо понимают, что именно еще надо сделать, и нужно еще какое-то время, прежде чем переговорщики окончательно согласуют эти детали. Мешают ли подписанию договора политические разногласия? Думаю, проблема не столько в политике, сколько в бюрократии. Президент США должен к 1 февраля представить Конгрессу полный обзор состояния ядерной безопасности. Этот документ еще не готов. Разработку нового договора СНВ с Россией американская сторона начинала, имея на руках оценки и требования по структуре ядерных сил, соответствовавшие более раннему периоду. Это определяет пределы, в которых США сейчас готовы сократить свои ядерные арсеналы. Россия, в свою очередь, опасается, что США могут в какой-то момент в будущем перераспределить свой ядерный арсенал, потому что у Соединенных Штатов больше ракет и бомбардировщиков, недозагруженных боеголовками. Теоретически это означает, что добавление к ним боеголовок усилит ядерный потенциал США. У России же меньше носителей с большим числом боеголовок, то есть она более скована с точки зрения скорости наращивания потенциала при значительном изменении стратегической ситуации. С другой стороны, политически весьма важно, что президенты обеих стран, судя по всему, нацелены на скорейшее завершение переговоров. Какова, на ваш взгляд, вероятность ратификации договора законодателями обеих стран, если он будет подписан? Считаю весьма вероятным, что российские законодатели одобрят этот договор, если он получит поддержку со стороны президента Медведева и премьер-министра Путина. В США же группа консервативных сенаторов поднимет вопрос о деталях договора, особенно что касается процесса верификации. Но, скорее всего, президенту Обаме удастся убедить 2/3 сенаторов. Это минимум голосов, необходимые для ратификации. Ему в этом помогут такие видные республиканцы, как Ричард Лугар и Джон Маккейн, которые поддерживают новый договор по существу. Как нынешняя ситуация с неподписанным новым договором СНВ может отразиться на процессе нераспространения ядерного оружия на планете? Сокращение ядерного потенциала США и России усиливает их способность повышать барьеры на пути других стран, стремящихся обладать ядерным оружием. В соответствии с международным договором о нераспространении ядерного оружия от 1968 года, ядерные державы связаны обязательством добиваться ядерного разоружения, а неядерные – отказаться навсегда от обладания ядерным оружием. И чем дальше США и Россия не будут продолжать контролируемое и подтверждаемое сокращение своих ядерных арсеналов, тем труднее Москве и Вашингтону будет убеждать неядерные страны в необходимости строго соблюдать свои обязательства. Им также будет труднее проявлять жесткость в отношении таких стран-нарушителей, как Иран и Северная Корея. Сказал Дейл Кимбл, исполнительный директор Вашингтонской неправительственной ассоциации по контролю над вооружениями. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 31 минута. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
18 человек, по уточненным данным, пострадали при взрыве на посту ДПС в Ингушетии, вблизи Назрани. Многие из них в тяжелом состоянии. По данным прокуратуры, пост атаковал смертник на заминированной машине. Накануне при взрыве автомобиля в Назрани была ранена вдова убитого ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. Погибли члены ее семьи. Российско-американские переговоры в Женеве о новом соглашении по сокращению стратегических наступательных вооружений в последние два дня замедлились, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Известный российский экономист и политик Егор Гайдар будет похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище в Москве. В полдень в ритуальном зале Центральной клинической больницы состоится церемония прощания. Генеральный секретарь НАТО не видит необходимости в новых договорах по безопасности в Европе. Об этом Андерс Фог Расмуссен заявил на пресс-конференции в Москве. В Дагестане введен режим контртеррористической операции на территории нескольких населенных пунктов Серго-Калинского района. По информации ФСБ, там блокирована группа боевиков. Бывшему топ-менеджеру компании «Югос» Андрею Леоновичу предъявлено обвинение в растрате, присвоении, а также легализации денежных средств, сообщил адвокат Алексей Дудник. Леонович покинул Россию в 2004 году. На 22 декабря в Басманном суде Москвы назначено рассмотрение ходатайства следствия о его заочном аресте. Суд в Челябинске приговорил четверых подростков, членов экстремистской молодежной группировки, к условным срокам от года до 4 лет за ряд преступлений, совершенных по расовым и национальным мотивам. По меньшей мере 2 человека убиты в результате авиаудара по возможному убежищу боевиков на северо-западе Пакистана. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал мировых лидеров преодолеть разногласия на конференции ООН по климатическим проблемам и достичь соглашения по ограничению выбросов так называемых парниковых газов. Йеменские власти объявили о предотвращении терактов, планировавшихся Аль-Каидой. По сообщению Министерства обороны Йемена, в ходе спецоперации в столице страны Сане, в соседнем районе Архап и в городе Абьян убиты 34 боевика, 17 арестованы. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И, как всегда, напоминаю, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» со вторника по пятницу слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». И со мной в студии автор программы, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте, и о чем речь пойдет сегодня в самых ярких фрагментах вашего часа?
Здравствуйте, Александр. Первой темой у нас сегодня будет показания статистики российской о том, что производство в России начало расти, но мы будем смотреть на это несколько с другой точки зрения. Не с точки зрения того, что преодолен или нет кризис, а с точки зрения того, предоставит ли этот рост производства новые рабочие места и сократится ли в России безработица. Это будет основной темой программы сегодня. Ну, а я расскажу о теме такой социальной, которая, может быть, в России как бы пока еще и не актуальна, но я думаю, что эта актуальность придет. А речь пойдет именно о такой идеологии позитивного мышления в Америке. Вот вы смотрели фильм «Маленькая мисс Солнышко»?
Да, так, с ужасом, я бы сказал.
Вот помните, там папа этой самой Солнышко постоянно всем читает лекции о том, что нельзя проигрывать, надо выиграть конкурс, потому что если ты проиграешь, ты будешь неудачником, и люди к тебе будут относиться как к неудачнику.
Ну, это в кинематографе вообще сейчас можно даже навскидку вспомнить 20-30 фильмов, так же, как не только фильмов, но и художественных каких-то книг и так далее. Понятно, о чем идет речь. Мне сразу контрфильм вспоминается «Ценности семьи Адамс», мой любимый. Ну, не буду сейчас углубляться в кинематограф, все-таки давайте о positive thinking.
Positive thinking – это на самом деле идеология. И началась она с, в общем, достаточно приятного утверждения, что улыбнитесь миру, и мир улыбнется вам в ответ, но превратилась иногда в, вернее, начинает превращаться потихонечку в некоторый такой момент инфантилизации общества. И теперь уже пишутся не только кинематограф, пишутся и книги против вот этого вот самого позитивного мышления, которое превращается в кампанию. И вот журналистка Барбара Эрин Рах, которая получила премию «Гуманист года», написала книгу «На светлой стороне», называется «Как позитивное мышление подрывает дух Америки». И вот я приведу небольшой пример, чтобы вы поняли, о чем сегодня пойдет речь в программе. «Я столкнулась с этой идеологией 8 лет назад, когда у меня обнаружили рак груди», пишет журналистка. «Я, естественно, была потрясена, подавлена, в ужасе и бросилась за советом и помощью. Сначала в интернет, где я сразу наткнулась на предложение прислать мне розового игрушечного мишку Тедди. И я вдруг почувствовала, что мне не страшна смерть, но невыносимо претит идея умереть с розовым мишкой на руках».
Чувствуется, что вот те, кто пропагандировал positive thinking, ничего хорошего, вернее, ничего плохого-то они не желали, но, как всегда, люди, не знающие меры, эту идею довели до абсурда. Ну и дискредитировали, как получается. То есть теперь, вот я, у нас еще есть немножко времени, Ирина, вот а ваш прогноз? После positive thinking, что, можно ждать волны пропаганды negative thinking?
Ну, на самом деле, она уже идет, потому что пишутся книги, опять-таки, о том, почему люди, которые негативно думают и негативно смотрят на мир, иногда добиваются намного большего, чем люди, которые смотрят позитивно. Например, было бы создано хоть одно музыкальное или литературное произведение, если бы все люди думали только позитивно.
Они были бы шизофрениками и не впадали бы в депрессию.
Правомерный
масса
вопрос.
Масса примеров. Ирина, очень интересная тема. Я напомню, что это одна из тем сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир». Первый раз в эфире в 22 часа по московскому времени после новостей. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня заканчивается первый визит в Россию генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. Генсек Североатлантического Союза встречался в Москве с первыми лицами российской власти, убеждая их в первую очередь расширить сотрудничество с НАТО по Афганистану. За визитом следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Глеперович.
Андерс Фог Расмуссен в последний день своего визита в Москву встретился с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, чем косвенно подтвердил догадки о том, что в последнее время Патрушев стал кем-то вроде главного силовика в России. Генсек НАТО также поделился итогами трехдневного пребывания в Москве с журналистами, заявив, что доволен визитом и что, как он надеется, в отношениях Североатлантического Союза и России достигнут определенный прогресс. «Для нас неприемлемо оставаться парализованными в нашем сотрудничестве фактом того, что сейчас и в прошлом мы были не согласны по некоторым вопросам. Вполне возможно, что и в будущем могут иногда возникать ситуации или события, по которым точки зрения будут у нас расходиться. Но мы должны сосредоточиться на тех сферах, в которых у нас есть общие интересы, например, в области безопасности. Такова моя точка зрения». Естественно, журналисты интересовались, не разменяла ли НАТО помощь от России по Афганистану, а эта тема занимала большую часть переговоров, на смягчение своей позиции по Грузии. Генеральный секретарь НАТО сказал, что размена не было. «Я ясно заявил во время моих переговоров в Москве, что НАТО настаивает на полном уважении территориальной целостности и суверенитета Грузии. Я также призвал Россию до конца выполнить все договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров о прекращении огня в августе 2008 года». Впрочем, эта довольно жесткая точка зрения не помешала Андерсу Фог Расмуссену три дня разговаривать с теми, кто утверждает, что у Грузии больше нет суверенитета, а соглашение Медведева-Саркози – это уже пройденный этап. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Мировая политика». В Великобритании 17 декабря вышла книга историка разведки Бориса Володарского под названием «Фабрика ядов КГБ» с подзаголовком «От Ленина до Литвиненко». В книге рассказывается об использовании ядов советскими спецслужбами для ликвидации врагов коммунистического режима. С автором книги беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Борис Володарский, бывший офицер ГРУ, Генерального штаба Советской армии, автор книг и статей по истории разведки, член Ассоциации международных исследований при Гуверовском институте и соредактор журнала по истории разведки Personal Files. Его книга «Фабрика ядов КГБ» посвящена истории разработки и использования ядов советскими и российскими спецслужбами, начиная с ЧК и кончая ФСБ. Свой рассказ Борис Володарский начинает с 1918 года, когда по инициативе Ленина в Москве была создана первая лаборатория по производству ядов. С самого начала, пишет автор «Фабрики ядов КГБ», ее продукция предназначалась для использования против врагов народа. В книге подробно описываются и анализируются зарубежные операции НКВД и КГБ по ликвидации с помощью ядов лидеров антисоветских организаций. Подробно анализируется дело Александра Литвиненко и попытка отравления президента Украины Виктора Ющенко. Я спросила Бориса Володарского, что он считает самым важным в своей книге.
То, что, как я полагаю и надеюсь, я совершенно четко определяю и называю конкретно заказчика, организатора и руководителя преступления по отравлению Александра Литвиненко в Лондоне.
И кто же это?
Виктор Золотов, начальник службы личной охраны президента Путина. Это самый близкий к Путину человек в России. Одна из важных глав, которая называется «Мертвые души» от Сталина до Путина, посвящена разбору личностей, личных телохранителей всех советских лидеров, начиная от Ленина и кончая Путиным. Анализируется в этой главе очень подробно и внимательно роль, которую начали эти люди играть. И это началось с генерала Власика при Сталине. И кульминация этих событий – это есть Золотов при Путине. Золотов совершенно уникальную, с моей точки зрения, роль играет. Он в свое время был руководителем охраны Собчака. Жаков послал его в Петербург. После этого он там организовал охрану Собчака и организовал охрану Путина, который руководил Роман Цепов, тот самый, который впоследствии был отравлен, кстати, тоже радиоактивным ядом, но не полонием. Так вот, с тех пор, как Путин оказался в Москве, назначил его премьер-министром, он пригласил немедленно Золотова к себе и сделал его личным охранником. Но он не только личный телохранитель, он начальник специально сформированной службы охраны президента. Одновременно он является заместителем Федеральной службы охраны, то есть заместителем генерала Мурова, который тоже стал на этой должности по его просьбе, до этого он работал в Санкт-Петербурге. После чего он очень активно стал продвигаться, и в достаточно короткое время, то есть за два срока Путина, он продвинулся от полковника до генерал-полковника. В книге приведено несколько фотографий Золотова. И Золотов вошел в самый тесный, самый близкий круг Путина, в который, кроме него, входит, как известно, Песков, Сечин, Медведев, еще пару человек.
А в наше время существует в недрах ФСБ или ГРУ лаборатория по разработке ядов?
В главном разведуправлении армии, российской армии, раньше советской армии, никогда не было такой лаборатории. Был отдел, который сотрудничал с соответствующими подразделениями КГБ, но никогда не разрабатывала ГРУ, никогда не разрабатывала ядов. Это всегда этим занималась внешняя разведка. То есть раньше это ведь была совмещенная организация. Внешняя разведка и внутренняя безопасность, то есть КГБ. Поэтому у КГБ всегда были подобные подразделения. Потом такие же подразделения были в ФСК, Федеральная служба контрразведки. И сейчас они, конечно, работают полностью на всю катушку, как и работали всегда.
Говорил автор книги «Фабрика ядов КГБ» Борис Володарский. Однако версия убийства Александра Литвиненко, озвученная Борисом Володарским, представляется скорее спорной гипотезой, чем доказанным фактом, и остается на совести ее автора. Только непредвзятый независимый суд может назвать непосредственных исполнителей убийства и его заказчиков. Результаты расследования, проведенного лондонской полицией, и собранные ею факты не стали еще достоянием гласности. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
18 человек, по уточненным данным, пострадали при взрыве на посту ДПС в Ингушетии, вблизи Назрани. Многие из них в тяжелом состоянии. По данным прокуратуры, пост атаковал смертник на заминированной машине. Накануне при взрыве автомобиля в Назрани была ранена вдова убитого ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. Погибли члены ее семьи. Российско-американские переговоры в Женеве о новом соглашении по сокращению стратегических наступательных вооружений в последние два дня замедлились, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Известный российский экономист и политик Егор Гайдар будет похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище в Москве. В полдень в ритуальном зале Центральной клинической больницы состоится церемония прощания. Бывшему топ-менеджеру компании «ЮКОС» Андрею Леоновичу предъявлено обвинение в растрате, присвоении, а также легализации денежных средств. Леонович покинул Россию в 2004 году. Суд в Челябинске приговорил четверых подростков, членов экстремистской молодежной группировки, к условным срокам от года до 4 лет за ряд преступлений, совершенных по национальным мотивам. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал мировых лидеров преодолеть разногласия на конференции ООН по климатическим проблемам и достичь соглашения по ограничению выбросов так называемых парниковых газов.
Милостивый государь, государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Мы продолжаем программу «Время свободы». И в некотором роде тему рубрики «Мировая политика», прозвучавшую, вернее, которую, за которой закончилась 2 минуты назад. В Чехии опубликованы поименные списки сотрудников Службы государственной безопасности социалистической Чехословакии, СТБ. Среди них и несколько сотен тех, кто работал в так называемом Центральном управлении службы Чехословацкой иностранной разведки, почти напрямую подчинявшейся советскому КГБ. Это вызвало неоднозначную реакцию как политиков, так и общественников. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер.
Поименные списки сотрудников Центрального управления службы безопасности Чехословакии были опубликованы в честь 20-й годовщины Бархатной революции. В интернете на страницах Института исследований тоталитарных режимов можно посмотреть личные карточки почти 1000 разведчиков. К ним прилагаются фотографии, занимаемая должность, годы службы и присвоенная конспиративная кличка. Чехословацкая служба безопасности состояла из нескольких подразделений. Списки, находившиеся в архивах Министерства внутренних дел и Комитета по информации и внешним связям, долгое время рассекретить не решались. По данным сотрудника Института исследований тоталитарных режимов Радека Схованека, 3 года назад около 800 бывших разведчиков Чехословакии продолжали работать в службе безопасности современной Чехии.
Те люди, которые служили тому режиму, имеют некую тварь.
Люди, которые служили прошлому режиму, как и их жертвы, имеют конкретное лицо, имя, судьбу. Если мы рассказываем о жертвах, то у нас нет причин скрывать личность их карателей. С этим утверждением в Чехии согласны не все. После публикации списка Управление по охране личной информации попросило убрать фотографии разведчиков из интернета. Позже чешская гражданская разведка распространила заявление, в котором указывается, что обнародование имен служащих госбезопасности может негативно повлиять на интересы страны. В заявлении говорится, что в комитет обратились некоторые бывшие разведчики, которые находились на государственной службе как до, так и после падения коммунистического режима и имели отношение к чехословацкому участию в войне в Персидском заливе. Публикация не понравилась и чешским коммунистам. В парламенте они добиваются введения законного запрета распоряжаться информацией Службы безопасности Чехословакии. Сотрудник Института исследований тоталитарных режимов Радек Схованек, в свою очередь, считает, что публикацию документов необходимо продолжать. По его мнению, это проливает свет и на отношения с советской разведкой, архивы которой Россия до сих пор не рассекретила. Разведки стран Варшавского договора координировались, я бы даже сказал, абсолютно подчинялись КГБ. Вся важная информация посылалась в Советский комитет государственной безопасности или в военную разведку, главное разведывательное управление. При этом чехословацкие разведчики знали советский секретный шифр. цифр, которые использовали при составлении сообщений. Влияние Москвы усилилось после 1968 года, хотя и до этого времени говорить о какой-либо автономности чехословацкой разведки не приходится.
Блоку вовсе не приходило в увагу.
Чем занимались чехословацкие разведчики? Шпионажем против западных государств, по сути, воровством промышленных технологий, которые пытались внедрять как на чехословацких производствах, так и на производствах стран Восточного блока. Какие конкретные операции научно-технического шпионажа в чехословацкой разведке удалось реализовать?
Например, в 50-х летах украли навод.
Был такой случай в 50-х годах, когда из Западной Европы была передана инструкция для производства витамина С. А позже чехословацкие разведчики договорились и выкупили за довольно солидную сумму проектную документацию к строительству фабрики по производству химических соединений. По этим планам в Чехословакии впоследствии построили завод. Тем не менее, на основании архивных исследований мы можем немного подкорректировать общеизвестный образ об успешности научно-технической разведки. На мой взгляд, результат ее работы не был столь значительным, как об этом говорят. Одно дело украсть какую-либо технологию, а совершенно другое ее внедрить.
А другая вещь – эту технологию вывинуть.
Информация о деятельности службы безопасности СССР и стран Варшавского договора вскоре пополнится и за счет сотрудничества Чехии и Украины. На днях договор об обмене рассекреченными архивными документами подписали в Киеве представители Украинской службы безопасности, Чешского института исследований тоталитарных режимов и архива дел госбезопасности Чехии. Планируется, что обе страны будут заниматься совместными исследованиями и издательской деятельностью. Подобный договор Украина недавно подписала также с Польшей. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот час программы закончит рубрика «Культура». В Москве, в галерее «Проун», которая находится на территории арт-центра «Винзавод», открылась выставка с категоричным названием «Сидеть». Вся экспозиция составлена из старинных стульев, созданных деревенскими мастерами. Собранные вместе эти предметы мебели дают представление о том, какими были эстетические предпочтения у обитателей дальних дворянских усадеб и жителей русской провинции. Рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Галерея «Проун» уже давно замечена в пристрастии к кустарным изделиям, к народной культуре. И вот вопрос арт-директору галереи Марине Лошак.
Года два, кажется, назад, аккурат к Новому году, вы делали выставку «Салазки», которая всем запомнилась. И тогда это было понятно. Зимняя забава была уместна к Новому году. Но почему вы решили нынче выставку посвятить именно стульям, а не столам, кроватям, сундукам?
Мы никогда не делаем выставки к датам. Никаким, ни к чему никогда не приурочиваем. Просто «Салазки» — это была давняя наша идея, и мы ее осуществили. Так совпало, что это к Новому году. А это тоже давний наш проект. Мы где-то раз в год делаем выставку, связанную с крестьянской темой, которая имела прямое отношение к русскому авангарду. Именно по этой причине мы делаем такие выставки. И давно хотели сделать стулья, но это один из самых интересных предметов. И это вещи, которые поддерживают наши антиглобалистские настроения, как и все, что связано с крестьянским искусством. Мы впервые забрали такую выставку вместе с нашими коллегами из антикварного салона «Русская усадьба», который на самом деле специализируется в содружестве с историческим музеем. И это, как мне кажется, своего рода открытие, очень много рассказывающее о том, как вообще мыслил человек, насколько он артистически относился к вещи, как нетиражированность влияла на его жизнь. Ну, в общем, на вот те какие-то основополагающие вещи, которые для искусства так же важны, как и для жизни. Собрали эти стулья. Тут практически нет ни одного случайного. Здесь очень мало ординарных стульев. Мы сделали один ряд ординарных стульев, чтобы было понятно, что они существовали массово. Но в целом каждый из них – это отдельный характер, отдельный человек. Каждый стул делался под себя, не на продажу конкретно, под свое сидение, под свою руку, под свою ногу.
Дмитрий Журавлев, совладелец упомянутого Мариной Лошак антикварного салона «Русская усадьба». Из этого собрания происходит самый ранний предмет выставки – полукруглый, выдолбленный из цельного дерева стул XVII века.
Это такое кресло из Великого Устюга.
Оно такое лаконичное.
Да, это вот как раз период России между смутным временем и новым временем. То есть это вот тот самый великолепный русский 17 век Алексея Михайловича, когда сформировалась вот эта позднесредневековая Русь. Предметов этого времени, бытовых тем более, и в музеях-то мало, ну, за исключением ведущих. Пласт бытовой культуры 17 века в силу ряда причин утрачен, чему немало поспособствовали реформы Петра I в том числе, что это стало немодным, и с культурологической точки зрения вообще 17 век – это такая терра инкогнита, потому что не то, что изучать нечего, нет материала, на котором можно изучить этот вопрос. Поэтому кресло – предмет нашей гордости, большинство вещей коллекции – это русский север, это Архангельская, Вологодская области, тогда губернии, то есть регион, который менее всего страдал в годы революции и Второй мировой войны, в силу, так сказать, удаленности и архаичности бытования, он максимально, наверное, интересен для этнографов, краеведов, историков. Есть шанс там найти что-то, ну, раньше, по крайней мере. Сейчас с каждым годом становится все труднее. Весь материал, представленный на выставке, это результат 20-летней работы. То есть это не просто вот, что раз, сделали выставку. Сделать такую вторую выставку на каких-то похожих на других вещах, думаю, что невозможно, потому что все вещи уникальные, неповторимые. Вопрос народного искусства и такого традиционного искусства, что до начала промышленной революции, в России позднее, в Европе раньше, повторяемость вещей, то есть тираж, он отсутствовал. Заказчик максимально близко находился от производителя. Ну вот пришел помещик и сказал: сделай-ка мне, Ванька, этот стул. А как тебе, барин, сделать? Сделай красиво. Вот это красиво, в этом году оно было таким, а в другом оно было другим. И когда появляются, конечно, Росси и Воронихины, и в столицах люди могут заказать себе все, что угодно, за какие угодно деньги, появляется много кресел красного дерева, одного дизайна. В провинции и в глуши каждый изготовленный стул – это вот такой крик души. Сделал, как умел, заказал то, что хотел.
Не безупречные по меркам больших стилей эти стулья на редкость обаятельны. Пусть вырезанная на спинке лира кривовата, зато легко представить, что именно на этом стуле сиживал Собакевич. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это новая российская военная доктрина, проект, который одобрен постоянными членами Совета Безопасности России и который опирается на сохранение ядерного оружия для сдерживания возможной военной агрессии. Кроме того, мы вернемся к итогам визита генерального секретаря Союза НАТО Андерса Фога Расмуссена в Москву и к теме возобновления работы правозащитников из общества «Мемориал» в Чечне. Будут и другие постоянные рубрики, и другие репортажи. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Хрюн и Степан вышли на свободу.
Комментарии экспертов.
Закон о торговле. Кто в выигрыше?
В блогах свободы.
Избранная из Егора Гайдара в блоге Людмилы Телин.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».